Слава Богу, братья и сестры, сегодня было замечательное пение, прям душа куда-то носилась. Братья, очень точно, вот брат Николай подметил, да, и в пятницу, и сегодня это было тоже лейтмотивом того, что после того, как мы верим, после того, как мы получили благословение, наша дальнейшая цель – идти путем освящения, братья и сестры. Знаете, представьте эскалатор, да, который стремительно спускается вниз, но надо добраться кверху, и поэтому мы прилагаем усилия для того, чтобы достичь того, что Бог хочет нам дать. Понимаете, это труд вообще. И Христос говорит, что Царство Небесное как берется? Усилием, правда? И прилагающие усилия восхищают его. Это не то, что вот знаете, ну я ж сделал требы, там, покаялся, принял крещение, а теперь вот отдыхай, душа, все, автоматически спасен. Спасение подтверждается повседневной жизнью тем, что мы стремимся идти путем освящения. Вот такая проблема возникла в Коринфской церкви, которая приняла Христа. Тем не менее, думали, что Христос – это такая свобода, граничная свободозволенность. Можно делать все, что хочешь, все равно никакой уже перемены не будет. Такая, знаете, статичность в понимании спасения. Спасение, братья и сестры, вообще все, что связано со Христом – это движение. Это всегда жизнь, это всегда биение сердца, это всегда или подъем вверх, или опускание вниз. Вот как брат нам рассказал, да? То есть можно однажды оказаться вот такой в яме, если мы не бодрствуем. Поэтому давайте мы прочтем текст, мы поразмышляем над этим текстом, он очень важный. Давайте откроем наши Библии, 1 послание к Коринфянам, 10 глава, с 1 стиха. Давайте вставши прочтем. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, который, как камень же, был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне, это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на слове, как они были похотливы. Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано, народ сел есть и пить и стал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними, как образы, и описано в наставлении нам, достигших последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Присядьте, братья и сестры. Апостол Павел наставляет Коринфскую церковь. Да, мы знаем с вами, что это была очень проблемная церковь. Там были всевозможные отступления от простоты Евангелия. Мы знаем, что греки вообще и Коринф, город, который стоял, очень гордились своим происхождением. У них были философские школы, они достигли высот в зодчестве, они достигли многих вещей, которыми сегодня мы пользуемся с вами. И многие в этом городе уверовали, но не хотели оставлять прошлого. И привносили в церковь то, что надо было оставить. И духовного роста не было. Помните, там какие были, да, моменты? Там были разделения. Я вот крестил, мне крестил Кифа, то есть апостол Петр. Мне крестил Аполлос, а тот вот там кто-то еще. Они называли, велись на фракции, они нарушали вечерю Господню. Они вели себя настолько свободно, что это свободно служило в соблазнное непреткновение для других. И апостол Павел напоминает здесь из Ветхого Завета, что то, что проходит под взором Божьим, должно быть свято и благочестиво. Давайте мы вот рассмотрим этот текст и поразмышляем. Во-первых, мы видим здесь три огромных благословения, которые были даны народу израильскому. Первое, да, вот здесь в первом стихе, это освобождение из египетского рабства. Помните, да, в каком положении, в жалком положении находился еврейский народ к моменту его исхода. Мы знаем, что сначала было принято хорошо, там был сын Израиля, да, Иосиф, который дал хорошую землю для них, но в процессе жизни прошло 400 лет, и положение критически изменилось. Мы знаем, что последний фараон, который был перед исходом, да, всячески изнурял этот народ, он заставлял его тяжело работать. Более того, он заставлял мальчиков, то есть всех, кто рождался мужского пола, топить в Ниле. Такое было положение. И они очень тяжело работали. Они взывали к Богу, и Бог послал им Моисея. То есть Бог освободил этот народ. Это великое, великое благословение. Вообще трудно его переоценить. Мы помним, да, 10 казней, мы помним все вот эти вот истории, мы читали много раз. Я не буду даже напрягаться, потому что он говорит, что это было для нас, образы, да, чтобы мы с вами провели аналогию. Братья и сестры, не надо даже много думать, мы все с вами были в Египте. Всех нас сатана заставлял работать. Помните, да? Вот сегодня тоже к народу обращаюсь и говорю, приходи в церковь. О, сегодня как раз не могу, там что-то надо сделать для дома, или в огороде убрать, или какая-то работа. Вот одно и то же, мне удивительно просто, как действует сатана в протяжении веков. Да? Я бы с удовольствием, но как раз вот родственники приехали, я бы с радостью, но как раз тут вызвали, шабашку надо делать. Я бы пошел, но вот что-то мешает. Да? Нас Бог освободил, правда? Я думаю, для каждого из нас, здесь сидящего, вот эта свобода, богослужение – это великая ценность, правда? Мы радуемся тому, что мы освобождены. И вот это великое благословение, о котором говорит апостол Павел. Освобождение из египетского рабства. Второе освобождение – крещение Моисеева. Мы помним с вами, да, что Моисей отождествился с этим народом, что Моисей прошел вместе с ним через разверстие Черное море. Он прошел и открыл новый путь. Братья и сестры, вот это произошла консолидация. Да? Моисей был великий вождь. Вообще, то есть, сегодняшний Израиль, одна из фигур монументальных, которые поклоняются сегодня израильский народ, которым превозносит, это фигура Моисея. Вы знаете, когда Христу принадлежало совершить иной исход, духовный исход, мы помним, да, что на горе Преображения два мужа предстали. И один из них был Моисей, Моисей Илия. То есть, и Моисею не получилось совершить тот исход, потому что народ был грешен. Христос же совершил лучший исход. Вот он представитель этого завета, представитель законодательства. Это Бог дал великого вождя, а это благословение для Израиля. Друзья мои, если мы рассмотрим с вами историю Израильского царства, то увидим, тогда, когда Бог благословлял народ благочестивыми царями, да, вы знаете, что происходило? Преображение происходило, народ оставлял идолов, народ оставлял грехи, и происходило такое религиозное оживление, религиозное пробуждение. Когда же становился царь нечестивый, то и народ вводил во всякие грехи. Братья и сестры, когда руководство церкви благочестиво, тогда и церковь будет правильно двигаться. Это благословление, когда видим, что тот, кто стоит сверху, правильно по Писанию действует. Вот. Поэтому мы сегодня тоже вот эту параллель проведем. Да? Вождем нашего спасения является не Моисей, а является Христос. Он отождествился с нами в момент, когда он принял крещение от Иоанна. И он смутился и говорит, да не должен ты принимать, мы принимаем только того, кто кается в покаянии, ты же безгрешный, да, ты сын Бога живого. Но Христос сказал, так надлежит. Я так консолидируюсь вот с этим грешным народом. И это произошло два раза. Первый раз он консолидировался с нами в водах Иордана, а второй раз на кресте Голгофском, когда встал за нас, вместо нас, это заместительная жертва. Друзья мои, это великое благословение. Мы не просто идем, ну, как ты понимаешь, ну, вот так давай пойдем, или вот так. У нас есть представитель завета, Иисус Христос. Нам даны великие благословения. Мы носим имя Его, мы имя носим Христа, христиане. Да? Это в первую очередь, потом же там делят люди уже деноминации всякие. Но прежде всего мы консолидированы с вождем и прошли с ним через крещение. То есть мы помним с вами радость крещения. Помните, да, когда казалось, вот улыбается все вокруг. Думаю, ну теперь все, жизнь поменялась. Люди увидели, я даю Богу обещание доброй совести. Когда народ Израиля прошел через воды Черного моря, все там осталось, все было потоплено, новая жизнь начиналась, новая перспектива, назад возвращения уже не было. Так и наше крещение, братья и сестры, характеризует оставление того прошлого, что было. То есть мы умираем там в водах крещения, символически, да? Я думаю, если пастор долго поддержит, то и так умрете, но не получается. Он дает, как бы, выходим из воды уже для обновленной жизни. Поэтому это символизм крещения. Третье – духовное питание. Вы знаете, народ проходил тяжелым путем. Он проходил через пустыню. Вообще, вы знаете, 40 лет он был в пустыне. В пустыне жить невозможно. Вот, в пустыне такое количество людей, богословы где-то говорят, что около 3 миллионов было. Было 600 тысяч мужчин, умеющих сражаться. То есть от 18 до 50 лет. Но были старики, были дети, было еще другие малолетние дети. В общем, в общей численности народа было около 3 миллионов. Это громадное количество людей. Вы знаете, невозможно было выжить, если бы Бог не явил свою милость. Он дал им питание. Мы помним, да? Манна с неба падала в совершенно безлюдных местах, совершенно такой пустыне. Я знаю, что такое. Я жил в Средней Азии, ходил там. он давал из воды возможность пить. Друзья мои, и в физическом смысле, конечно, это было так, но за этим стояла благодействующая рука Божьего Сына. И Христос это давал. Христос был тот, кто питал и кормил этот народ на протяжении всего его пути. Такие три великие благословения. Друзья мои, сегодня Христос питает нас. Сегодня проповедник говорит, да, Библию мы читаем, которая там отпечатана офсетной печатью где-нибудь, Библия для всех издательств. Но за этими печатными строками стоят забота Божия, любви о нас с вами. Мы из этого питаемся. Это наш хлеб сегодня. Мы слушаем проповеди, которые Бог благословляет. Мы слышим пение, которое вдохновляет нас, может быть, что-то оставить, а к чему-то приобщиться. Это великие благословения, которые были у евреев и которые у нас с вами тоже есть. Вот помню, он говорит, напоминаю вам. Я хочу вам сказать, что вот так было в Ветхом Завете, и он проводит эти параллели, сам апостол Павел. Ну, вы знаете, Коринфская церковь очень несерьезно относилась к идее освящения. Они полагали, ну раз это уже прошло у нас, раз мы обладаем дарами, раз мы прошли крещение, раз мы слушаем таких великих проповедников, то это позволит нам жить, как нам хочется по плоти, как нам нравится, как мы жили вчера и третьего дня. И апостол Павел очень серьезно предостерегает и говорит, есть грехи, за которые Бог очень серьезно взыскивает. Вот здесь написано, да, что те люди, евреи, которые погибли в пустыне, они были похотливы на злое. Что это такое похотливое? Похоть, да? Похоть – это желание. Она может быть нейтральной вообще позицию занимать. Она, желание может быть и полезным. Мы можем хотеть что-то хорошего, можем хотеть что-то плохое. Но здесь написано негативные точки. Они были похотливы на злое. То есть они всегда хотели того, чего Бог не хотел. Они всегда стремились к тому, что было им запрещено. И апостол Павел приводит три греха, очень серьезных, за которых Бог всегда будет взыскивать, за которые не дадут нам автоматически. Я же крещение принял, я теперь могу жить, как хочу. Я могу расслабиться. Не можете, братья и сестры. Если мы пережили Божье благословение, дальше идет путь освящения. Иначе это бессмысленно будет все. И вот давайте мы рассмотрим три основных таких греха, которыми страдал ветхозаветный народ и которыми страдала Коринфская церковь, которые страдает сегодня современная церковь, к сожалению. И, может быть, не задумывается об этом. Итак, первое. Здесь написано так. А это были образы для особого. Мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано. Народ сел есть и пить, и встал играть. Итак, первый грех, о котором говорится апостол Павел, это грех идолопоклонства. Друзья мои, мы помним с вами, да, что в момент, когда Моисей был на горе, получал от Господа скрижали, народ ждал его, и устав ждать, потеряв терпение, он пришел к Аарону, чтобы Аарон вылил им золотого тельца. И они принесли ему жертву, сказали, вот Бог наш, который вывел нас из земли египетской, и стали пить, есть, веселиться. И это было язычество чистой воды, это было то, что они видели. И мы знаем, что 23 человека погиб, 23 тысячи погибло там, от наказания, которым Бог наказал. Друзья, мы очень серьезное предупреждение. В чем причина вообще? Они, знаете, как бывает, да? Можно куда-то следовать, но ниточки не перерублены. Помните, жена Лота, да? Она угощала ангелов. Она от них слышала благую весть. Они говорили, будете спасены, а город погибнет. Она пошла, но не дошла. Почему? Содом в сердце был у нее. Она там оставила все. Она физически вышла, а духовно она осталась там в Содоме. И она так и не достигла того спасения, которое Бог для нее приготовил. Друзья. Поэтому, вы знаете, очень важно переосмысливать все свое существо. Важно, чтобы вот эти нити не тянули нас назад. И вот апостол Павел говорит здесь об этом, друзья мои. Знаете, вот современное христианство сегодня очень несерьезно может относиться к вещам, которые являются духовными. Например, да, я просто хочу привести, бывая вот у людей, общаясь с ними, с христианами, например, некоторые держат книги Рерихов, знаете, таких, да, людей, Рерихи, то есть Агни-йога там и прочее, они говорят, ну, вроде бы так ничего можно почитать, я сам не читаю, ну, пусть будет, иногда такие духовные вещи разбираются. Братья и сестры, есть две силы только в мире, знаете, есть силы тьмы и силы света, нейтральный какой-то там промежуточный, ее не бывает, не существует просто в природе. Поэтому, если мы не поклоняемся Богу, то обязательно за этим стоит сатана. Книги черной и белой магии, например, тоже, да? Ну, вот здесь вроде бы черную, конечно, не читают, а вредно. А вот в белой тут написано даже, как вот лекарство заварить, там, и страх. Братья и сестры, а здесь вообще белая магия? Что такое белая магия? Это что, черный сатана и белый сатана? Это одно и то же, друзья мои. Поэтому, вы знаете, что сделали верующие в Ефесской церкви, когда апостол Павел проповедовал? Там написано, многие, которые занимались чародейством, сложили книги и сожгли их, и цена этих книг была 50 тысяч драхм. Огромная сумма. И они с этим расстались. Они рвали вот это все. Они не хотели зависеть от того, что было. Поэтому, если у нас есть это, друзья, если мы не читаем, прочитает кто-то другой, прочитает кто-то еще. Занятие йогой, например, да, или гипнозом. Это грех на самом деле. Это то, что возвращает нас назад. Вот это, кажется, ну, безобидно, вроде бы физкультура, вроде бы как бы думает о котеле, но за этим стоит определенная философия, за этим стоят определенные какие-то силы, которые мало-помалу хотят привлечь нас. Это все завязано, это не просто как бы шутка, знаете, вот гороскопы и прочее все в мире, что есть под видом безобидного, что сегодня преподной сам, да, фильмы или книги Гарри Поттера там, и прочие вещи, нас просто хотят приучить, ну, не страшно. Ну, можно сегодня за сатаной заигрывать. Так делали корейские верующие, друзья. Они могли после церкви пойти в капище. И они говорили, ну, за этим же камнями ничего не стоит. Я уверяю вас, стоит за этими книгами и стоит за этими камнями. Это все безобидный вид имеет, но за этим стоят силы зла, чтобы привлечь нас, друзья мои. Кто читает гороскопы, я разговаривал с одной женщиной, я молиться не могу. Когда вы стали докопаться до причины, оказывается, она, ну, я шутя просто смотрю, там, кто я там, Овен, а вот тут вот это мне будет. А итог молиться не может. Вы знаете, один брат в 90-е годы, я не знаю, брат, как назвать его, член церкви, переезжал в Америку. И сегодня такое мнение, знаете, такой материалистический христианство. Христианство, которое говорит, ну да, это в древности, да, это там Христос изгонял бесов. А сегодня это, ну, как-то все это больше похоже на предание. Мы же сегодня умные люди, мы верим с точки зрения разума, отвергая духовное. Так вот, приехал в Америку, он говорит, подошли к нему люди и говорят, вот тебе $50 000, подпиши контракт, что ты душу свою продаешь. Ой, ну, это ж средневековье. Давай подпишу, деньги будут. И он подписал, друзья мои. Он слезами потом молился, говорит, я не могу, слезами обращался к братьям, потом говорит, я не могу не молиться, я не могу читать Библию. Мне преследует тяжесть на сердце. Я потерял вот это общение с Богом. Стоит за этим. Как за идолом, Павел, помните, что говорит? Да, идол в мире ничто. Ну, что там есть что? Но за этим стоят силы зла. Иначе какой человек разумный ходил поклоняться и что-то бы получал там. Вы знаете, за этим стоят чувства, которые притягивают. За этим стоят бесы, которые пытаются овладеть душой человека. Поэтому, знаете, в современной Америке вообще сегодня мир такой стал очень тесный, правда? Тоже летают братья, я читал вот исследование одного брата, он говорит, покупают маски вуду. Знаете, в Африке есть такое племена, они заговаривают эти маски, да? Ну, они как бы привлекают сегодня европейцев, привлекают американцев, они покупают. И потом происходят удивительные вещи. Покой теряется. Разводятся христиане, пастора разводят своими женами, понять не могут, в чем дело. Не думая о том, что они взяли вот эти заговоренные, на злое какие-то маски. Зачем они висят, братья и сестры? Зачем они в христианских домах висят вещи, которые мы не знаем применения? Вы знаете, мою молодость, знаете, какие висели? Вещи в христианских домах, тексты из Библии, которые благословляли, которые мира желали. Когда человек заходит, он, читая, он, его евангелизация происходит в это время, понимаете? Уберите все, что, чего вы не понимаете. Что вы думаете, да, пускай висит. Она за этим может тянуться какая-то ниточка, которая в какое-то время приведет вас к серьезным проблемам. Помните жизнь Саула, да? Очень хорошо начал этот царь, он начал с того, что стал защищать народ израильский. Второе, что он сделал, он стал бороться со всяким проявлением оккультизма. Да? Он изгнал всех гадателей, ведьм, всех таких лжепророков, всех, кто был. А вы знаете, чем закончил? Он закончил тем, что пришел к гадалке Айндоре, волшебнице, и сказал, погадай мне, Бог молчит, я хочу узнать, что будет со мной. Вы знаете, чем закончил жизнь Саула? Он погиб бесславно. Голову сняли, усмеялись филистимляне над ним. И сын его погиб за его грех. Не начинайте, не заканчивайте христианство, вот Бог молчит. Вы согрешили, исповедайте Бога. Не обращайтесь к тому, что уже должно быть отрезано. Одна сестра говорит, ну я вот Верю, конечно, но вот святую воду беру 21-го, там, или когда, 19-го, да, января, там, на крещение, и мне помогает, обтирает. Да упаси тебе Господь от этого, Бог тебе помогает. Зачем ты используешь это непонятное какое-то оккультное средство, думая, что это поможет? И мы сегодня живем, знаете, что хочет сатана сегодня, да? Он хочет постепенно нас приучить к тому, что ничего страшного. Ну, покемоны – это карманы духи. Ну, привидения. Вы знаете, мультики на детском уровне, на взрослом. Нам хотят внедрить в сознание, что это ничего страшного. Заиграть с бесами можно. Они не все злые. Есть добренькие. Есть такое домашнее привидение, домовое, которое можно заигрывать, которое защищает дом. И это, вроде кажется, безобидно, друзья мои. Но это очень обидно. Это очень болезненно. Вот здесь написано, вот за это Господь истребляет. За то, что ты начал христианский путь, снова возвращайся к старому, возвращайся к идолопоклонству и к тому, что принесет обязательно очень тяжелые плоды. Суеверие, вот одна из тоже из форм обращения к старому. Да? Я не знаю, как вы, братья и сестры, я подвержен был суеверию, когда был неверующим. Когда Христос нас прощает, ничто не может влиять на нас, братья и сестры. Никакие черные кошки, никакие женщины с пустыми ведрами. Христос наш Господь, Он контролирует. Не женщина с ведром направляет нашу жизнь, друзья мои. Не черная кошка. Господь, Он является нашим пастырем. Он ведет нас или не ведет. Поэтому, вы знаете, что происходит? По вере вашей да будет вам. Прошла женщина с пустым ведром. И христианин думает, все, жди неудачи. И он настраивается на это. И он потом говорит, исполнилось, смотри, точно. Да ты настроен был тогда, когда это поверил. Отдайте Богу свою жизнь. И ваша жизнь не будет зависеть от пустых ведер, от кошек, от всего прочего, от рассыпанной соли и все, что остальное, чем грешат сегодня современные люди. Поэтому вот первый грех, о котором здесь говорится, и который, к сожалению, имеет место быть в церкви христианской, это идолопоклонство. Друзья мои, освободите свой дом от всего, от игральных карт. Вы не играете сами. Ну, может, ваши дети, пока вы там в собрании Богу молятся, они там пытаются изучить эту игру. Освободите дом от всего, что бесславит. От того, что вы не говорите, я это не читаю, но пускай висит. Уберите. Поступите по примеру вот тех верующих в Эфесе, которые поняли, что это связывает их с оккультным. Освободите свои дома и свои сердца от идолопоклонства. Обращайтесь к Богу живому. Потому что негодование, гнев Божий придет на всякого человека, который обращается к нему, на всякий случай еще и к другому обращается. Ну, помолись Богу, на всякие мамоне там. Вдруг поможет не то, так другое. Второй очень важный грех, о котором говорит здесь апостол Павел, это блудодеяние. И мы не будем рассматривать физическую сторону, потому что, слава Богу, так явно нету в наших церквях сегодня этого греха. Мы будем говорить о второй его стороне. Вы знаете, апостол Яков в 4 главе, 4 стихом говорит, «Прелюбодеи и прелюбодейцы, разве не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога?» Вы знаете, в Ветхом Завете Господь Бог назвал Израиль своей женой. И Он обличал ее в том, что она проявляла к нему неверность. Блудодеяние, братья и сестры, это не только физическая неверность. Это неверность, прежде всего, которая связана с духовным смыслом этого слова. Мы говорим, что у нас есть небесный жених, правда? Мы так верим. Мы церковь, у нас есть жених. Но знаете, что драгоценно для жениха? И чем вообще характеризуется верность невесты? Представь себе, жених оставил письмо и говорит, я тебе написал там, как я тебя люблю. Я тебе написал, как, что я тебя ожидаю. Я написал, что я приду за тобой. Ну, мы говорим, подожди, некогда читать. Да, я вот пойду там что-то сделаю. Да, я вот это, какое там чтение, какое там пощение святых. Давай я вот тут что-то буду добиваться. Братья и сестры, это неверность на самом деле. Вот это то, что сегодня Слово Божие называет духовным блудом. Я еще раз хочу напомнить вот этот момент крещения. Не знаю, как у кого бывает, когда произошло, и казалось, все, Господь, все тебе только буду принадлежать. Все мое время тебе будет. Все мои интересы будут вокруг тебя создаться. А потом, знаете, что происходит? Мы просто нагло воруем время, которое должно было Богу быть посвящено. Мы просто не хотим делать то, что Бог требует от нас. Нам легче посмотреть сериал, чем почитать Библию. Нам легче пойти там посудачить с какими-то кумушками, соседками своими, чем идти кому-то благовествовать. И то, что мы обещали, служить Богу в чистой совести, она загрязняется вот этим между миром и Богом. Это блудодеяние. Бог так видит это, Он так называет. И вы знаете, сегодня многие так хотят, знаете, достичь. Вот они говорят, как бы достичь Царства Небесного, чтобы не потерять ничего из земных прелестей. Как бы вот стать святым, и чтобы никто не показал пальцем, кроме фанатик идет там, да? Чтобы здесь быть очень почетным и в вечности еще как бы спастись. Братья и сестры, вы знаете, Христос очень ясно об этом говорит. Он говорит, кто хочет следовать за мной, что надо сделать? Отвергни себя, то есть отвергни я свое, тебе будут смеяться на здоровье. Тебе будут там что-то говорить, что ты в секту попал. Пусть они говорят, отвергни свое самолюбие. Что дальше? Возьми крест. Крест – это любая тяжесть, любая жертва, которую мы делаем ради Христа. Жертвуем мы на дело Божие. Это тяжесть, может быть, для некоторых. Да? Имеем мы общение. Не всегда наше общение с людьми, которые нам нравятся, протекает. Вы знаете, в мире очень просто с этим вопросом. Не понравился вам человек? Я его там десятая дорога оббегу и встречаться с ним не буду. А в церкви, хотим и не хотим, мы встречаемся снова и снова с людьми, которые могут нам не нравиться. Знаете, как называется такое общение? Жертва общительности. То есть это жертва. Я, если Христос принял тебе, как я могу к тебе иметь претензии? Я тоже принимаю тебя. Как я могу быть выше Христа или выше Его любви? Поэтому, братья и сестры, переосмысли свою жизнь. Вы знаете, можно оказаться в периоде Лаодикийской церкви. Как Христос обращается и говорит, ты говоришь, я богат, я разбогател, я все имею. Но ты наполовину холодный, наполовину горячий. Ты теплый. Теплый, знаете, какое, да, состояние? Когда в кране открываешь горячую воду, холодную воду, она смешивается, становится такое состояние теплого. Так и здесь. Христианство льется, и мирская жизнь льется, и все это смешалось, и все это такое. И он говорит, лучше бы ты был холоден. То есть лучше бы ты был язычником. Да тебе еще есть шанс покаяться. Очень трудно каяться человеку, который 20 лет верит, говорит, да знаю твои проповеди все наизусть уже. Им очень трудно переосмыслить снова, как бы отойти, дистанцироваться в сторону и рассмотреть свою жизнь. Легче человеку, который неверующий, привести к покаянию человека, который формально верующий. Это намного сложнее, Христос об этом говорит. Поэтому, братья и сестры, сегодня, может быть, после этого собрания, перепосвятите служить Христу. Увидите, может быть, то, что вы просто нагло своровали у Бога. То, что когда-то Ему обещали. То, что совесть нечиста обличает вас, а нету духовного роста. Это любовь к миру, любовь к ценностям, любовь, когда мы говорим, знаете как, наоборот. Знаете, как сказал Христос, да? Ищите прежде Царство Небесное и правды, и это приложится вам. Принцип плотских или мирских христианин по-другому звучит. Ищите прежде то, что для себе, остальное остатки, ну, Богу уже там, ну, если уж никуда, ни в гости, ни, ну, пойду в церковь, да, схожу раз в месяц. Вот такой принцип, это неверный принцип. Нельзя быть, братья и сестры, на земле богачом, а в небесах лазарем. Это невозможно просто так сделать, понимаете? Поэтому, если мы чего-то хотим достичь, мы должны жертвовать. Такой старинный пример я приводил, тем не менее, приведу еще раз. Когда корабли Вильгельма Завоевателя пересекли Ла-Манш из Франции, из Нормандии, да, и последний человек высадился на берегу английском, то король приказал сжечь все корабли. То есть он дал понять своим солдатам, назад возврата не будет. Впереди земля необъятная, неопознанная, ее надо осваивать, ее надо побеждать, покорять, она будет принадлежать нам. Братья и сестры, знаете, уберите эту лодочку, которая у вас есть там. Когда вы знаете, вам трудно, вы быстренько поехали и ищите в мирском каком-то наслаждении, в мирских каких-то утехах то, что должно было принадлежать Богу. Это очень важный принцип, о котором говорит нам Слово Божие. Не будьте неверными. Ничто Бог так не ценит в нашей жизни, братья и сестры, как верность. Ничто так не важно. Я не знаю, важно, я был женихом тоже в свое время, да? Для меня очень важна была верность вообще, правда? Не то, что вот там какие-то, может быть, издержки характера или что-то в чем-то это. Потому что даже Господь наш, благословенный Иисус Христос, Он разрешает развод по причине супружеской неверности. Он не говорит, если твоя жена станет на 20 килограмм толще, ты можешь развестись. Или если там какие-то еще проблемы, ты можешь развестись. Он говорит, нет, ни в коем случае. Но неверность, я разрешаю право на развод. То есть это очень серьезный грех. Поэтому Слово Божие призывает нас пересматривать эту жизнь. Третий, очень тоже грех, который встречается, это искушение Христа. Вы знаете, здесь написано, искушали. Вот я хочу такую формулировку дать. Что такое искушение? Искушение – это явление, когда нам открыта воля Божия в определенном вопросе, но мы пренебрегаем ею ради собственного мнения, или ради собственной выгоды, может быть, когда-то. Знаете, помните искушение Валаама, да? Так, точнее, как и Валаам искушал Господа. То есть Валааму пришли люди от Валаака. Израиль стоял перед стенами новой страны. В землю обетованную вошел и растекался, как лев написано, да? И пришли от Валаака и сказали Валааму: иди прокляни нам народ израильский. Он говорит: подожди, сейчас обращусь к Богу. Обратился, что Бог сказал, помните? Не ходи. Ну, принесли вот такие дары и такие. Господь, можно пойти? Ну, иди. То есть, помните, ослица там заговорила. Вот это искушение. Тебе открыто уже не ходи. Чего ты еще хочешь? Ну, подарки очень дорогие. Ну, можно все-таки сходить? Ну, сходи. Братья, множество раз в жизни христиан у такого рода искушения Бога. Например, Слово Божие говорит: да, 10-го часа отдавайте мне. Я знаю одного брата, он говорит: я молился Богу, Бог мне сказал, отдавай пятину. Ну, вы знаете, братья и сестры, это искушение просто. То есть зачем ты искушаешь, тебе открыто уже. Просто с одним разговаривал, вы знаете, такой молитвенник в кавычках. И приходит к нему сестра, говорит: брат, поедем в церковь. Я помолюсь, спрошу, может Бог позволит мне, и он молится, знаете, много. Так. И вы знаете, зачем молиться Богу? Написано, да? Делать добро всем, особенно своим поверит. Есть принцип уже. Ты чего ждешь вообще, чтобы Бог сказал: бензин дорогой, Сережа, пускай пешком идет, не надо тебе вести никого. Или как? Какого мы ждем еще ответа, если он однозначно в Библии прописан, друзья мои? Это искушение. Ты свою жадность хочешь, знаете, под соусом такого богословского изыска преподнести это все. Это просто твое элементарное нежелание делать добро. Ты начинаешь там, я ж вот тут спрошу, да? Это распространенный грех, когда люди искушает Иисуса Христа. А такие вопросы, братья и сестры, вы знаете, хочется привести пример такого человека, который назван праведным в Библии, который растерял все небесные благословения. Это Лот. Помните, племянник Авраама, да, был такой человек. Вы знаете, этот человек слышал и жил с благословенным патриархом, с Авраамом. Ну, в какой-то момент земля стала непоместительна. И вот здесь начинаются его проблемы, которые потом закончились очень печально. То есть, нигде не видно, что Лот спросил у Бога: Господь, куда мне поселиться? Он увидел для глаз хорошо там место и поселился возле Содома. Но уже вскоре быть там, в Содоме уже, он не возле Содома. Более того, он уже судейское место там занимает. Ну так привлекало его, да? Вы знаете, Бог стучится к нему. Бог стучится к нему и посылает императора Вавилонского, который захватил в плен его, да? Что такое вообще? Бог говорит: не делай этого, остановись. Авраам освобождает его. Что дальше мы читаем с вами? Лот все равно там, все, вернулся. Остановись. Знаете, многие люди сегодня не понимают. Бог стучится к ним: остановись. Вот тебе, смотри, вот тебе болезнь, вот тебе какие-то неприятности. Не, я преодолею, еще что-то сделаю. Дальше что мы читаем, братья и сестры? Пришли ангелы, вытащили его, да? И как бы вот этот Содом, вот это все, он потерял детей. Мы видим, да, во что превратились его дети. Мы видим, он потерял не только все имущество, не только потерял жену, он потерял свое достоинство, он потерял свою праведность, совершив вот этот ужасный поступок инцеста. Почему, друзья мои? Потому что он не позаботился о том, что земля хорошая, он это увидел. А то, что как это повлияет этот Содом на детей, он не подумал. И сегодня, друзья мои, я вот вижу, как многие люди вот искушают Бога просто. Я разговариваю и говорю: ну, твоя церковь здесь, наша церковь, не очень. Я бы вот куда-то ходил бы, он не ходит. И вы знаете, а потом говорит: дети мои меня не слушают. Они в церковь ходить не хотят. Как они будут ходить? Ты не ходишь. Как они будут любить то, что ты не любишь, то, что ты там пренебрегаешь? Ты Бога искушаешь. Бог обращается к тебе сегодня, создав церковь здесь, вот в этом месте, в Хадыженске. Да, она не миллионная. Да, она там не сеульская, как Янги Полчо, там, где миллион. Но здесь проповедуется Божье Слово, здесь воспевает Богу славу, здесь молятся Творцу. Ну, человек говорит: ну, нет, это для меня мало духовно. Я вот пойду туда лучше, или пойду сюда. В итоге вот такая же расплата. А Содом, друзья, он затягивает сегодня. Это не то, что нейтрально. Ну, я через 5 лет буду ходить, и потом дети со мной. А дети уже, они напитались вот этим Содом, они уже напитались идеологией этого мира. Это не автоматически включается. И он не думает, что не только за себя даст отчет пред Богом. Он даст отчет за детей, которых он не привел в свое время, за тех, кому он мог благовествовать. Он в это время с соседями, ближними там обсуждал служителя, обсуждал церковь, обсуждал еще что-то. Как потом он пойдет к ним благовествовать? Он скажет: да ты нам вчера это говорил, что она плохая, сегодня ты приходишь и говоришь: давайте церковь посещать. Поэтому это искушение. Бог дал уже, пользуйся. Вы знаете, друзья мои, сегодня если так рассмотреть атлас, да, мирового сообщества, то мы видим, что люди желали бы услышать Слово Божие. В исламских странах люди по интернету ищут и, услышав где-то там через миллионы километров проповедь какого-то служителя, каются в этой среде, совершенно настроены против христианства, верят в Иисус Христа, принимают Господа в сердце. Они мечтают, они думают, как бы посетить хотя бы одного-двух человек, чтобы иметь общение. Но сегодня говорят, да нет, это церковь, знаете, ну это разве церковь? Я бы вот пошел бы, если бы 100 было, если бы какие-то дары там, или кто на что горазд, короче, пренебрегая. И Господь скажет, я приходил к тебе, я приходил в лице этого служителя, я приходил к тебе в лице этого брата и сестры, и ты отвергал меня, ты не хотел слушать. Вы знаете, мы всегда вот в прошлом любим, знаете, да, как? О, Христос, Христос это Господь, мы сегодня говорим, да? А знаете, когда Христос был на земле? Из Назарета может быть что доброе? Что за город такой? Мессия он себе тут возомнит. Это вот этот, он этот Христос Мессия, да как он может Мессия? Он даже не учился нигде в семинаре. И прочие, прочие вещи, говорят, ну когда совершил искупление, да-да-да. Вы знаете Моисея, да, о котором я говорил уже, да? О, Моисей, конечно, не евреи говорят, да, Моисей это, да, это светоч. Моисей это сила, это вождь. А знаете, когда он вел этот народ, что говорил народ? Негодный человек, куда ты привел нас, давай вернемся назад. Много раз они хотели побить его камнями. Мы так склонны думать сегодня. Мы потом, знаете, как я видел одну карикатуру, где здесь сжигают человека, а там памятник ему уже высекают. Мы не ценим того, что сегодня нам дано. Мы думаем, ну потом, может, когда-то и жизнь проходит. Мы же не на них пишем, друзья мои, братья и сестры. Она проходит просто, они нельзя вернуть назад. Поэтому не искушайте Бога. Трудитесь, то, что сегодня вот не спрашивайте, то, что явно означено в Писании, не ищите, Господь. Потому что все-таки не хочешь этого делать. Хочет Бог это делать, не оставляй собрание. Своего Слова Божия говорит нам. Поэтому вот эти вот моменты, они очень важны. Человек не только за себя ответственен, но за ту сферу, за то окружение, которое его окружает. Братья, вот когда потерянный день, который не собирается со Христом, он просто растрачивается для вечности, растрачивается для собственной души благословения. Мы помним, что Лот потерял все, что было. Он потерял свое достоинство, в конце концов. И последний грех, который здесь говорится, друзья, это грех ропота. Тоже, знаете, очень распространенный грех сегодня в среде христиан, к сожалению. В мире он само собой распространен, но мы не будем за это говорить. Мы посмотрим на грех, который распространен в среде христиан. Вот эти верующие, которые жили в Коринфе, да, они пренебрегали Павлом. Они говорили, ну что за Павел там? Да он не апостол вообще на самом деле, он там только себе выдает там за кого-то. На самом деле он не такой, как другие, там, как Кифа, например, или как Иаков. Вот. Они пренебрегали Павлом. Да? Они роптали на то, что Павел вот не такой, как бы им хотелось видеть. Они постоянно были недовольны. Вот. Я хочу сказать, знаете, что ропот имеет три негативных стороны. Во-первых, ропот бесполезен, потому что мы не сильнее Бога. Да? Вы знаете, если мы думаем, что можно нам вести себя, как капризная жена, которая хочет там у мужа новые шубы, она там губки надует и каким-то образом покажет свое недовольство, то муж потом купит. Бог это не муж. Это не то, что мы топнем ножкой, и Бог тут же побежит делать, как мы хотим. Не будет так. Абсолютно неверное представление. Мы помним, что ропот израильтян привел их к гибели вообще на самом деле. Мы с вами знаем. Второе, ропот, что еще, чем еще вреден? Ропот лишает нас друзей. Я вообще не знаю, как в нашей жизни, но вот для меня очень трудно общаться с человеком вечно недоволен. Вы встречали таких, да? Которые постоянно жалуются на здоровье. Знаете, это медицинские энциклопедии ходячие. Как только ты ее встречаешь, он говорит, вот здесь колет, это, наверное, печень, а тут свербит, а тут вот что-то там выстреливает, а там вот что-то простреливает. И 5 минут пообщаешься, хочешь сказать, до свидания, да, я что-нибудь там куда-то. То есть, или когда он жалуется, вот голодно и холодно, пенсия маленькая и ничего не получает, правительство не заботится, Путин плохой, и тот не... И я, например, мне тяжело вот с такими общаться, я не знаю, как вам, да? И такой человек, как правило, лишает себе друзей, он лишает себе общения. То есть, потому что невозможно жить жалобщиком вообще, понимаете? Потому что им надо тогда поддакивать и жаловаться тоже. Путин, да, о, Путин, не, а вот его, да, у тебя где? Мне вот здесь, а мне на 2 сантиметра выше. Или же тогда просто человек лишается друзей. Это как правило, да? И третий такой элемент. Ропот лишает Божьих благословений. Вот мы здесь увидели с вами, да, что ропот, он не, не, они не добили своего ропота, а наоборот лишились того, что Бог обещал ему дать. Вы знаете, вообще, когда они подошли к Кадес-Варне? Через полтора года. Они подошли к Одесварне, и Бог сказал, давайте двух соглядатая, да, пошлите и возьмите эту землю. Ну, вы знаете, что сказал народ? Он испугался, они сказали, они там как мы перед ним как муравьи, они ничего, мы ничего с ними не сможем сделать. И в итоге, братья и сестры, они 38 с половиной лет бродили по пустыне. Вы знаете, чем закончилось? Все вот эти 3 миллиона, которые вышли, они там костьми легли в пустыне. Вошли два человека, Иисус Навин и Халев, остальные все погибли. Вот к чему приводит ропот. Это очень серьезный грех, братья и сестры. Когда мы недовольны церковью, когда мы недовольны соседями, когда мы недовольны родными, близкими, когда мы недовольны тем и другим, когда мы недовольны и в нашей жизни постоянно зреет вот это недовольство. Ропот вызывает гнев Божий. Это всегда будет так, братья и сестры. Вы знаете, апостол Павел учит нас сегодня. Он говорит, я научился быть довольным. Филиппийцам пишет, научился жить в скудости, научился жить в изобилии. Братья и сестры, мы не рождаемся природными довольными людьми. Научитесь сегодня видеть жизнь с ясной перспективой. Научитесь сегодня быть довольными то, что Бог нам дает. Научитесь быть довольными в скудости. Научитесь быть довольными в изобилии. Это великое приобретение, Павел говорит, да? Великое приобретение какое? Быть благочестивым и довольным. Это радость, это великие благословения, друзья мои. Научитесь иметь благодарное сердце. Научитесь сегодня, потому что вы не оцените то, что Бог дает. Вы знаете, многие люди, получая Божие благословение, не видят, что это Бог о них заботится. Они неблагодарны в сердце. Христос говорит о 10 прокаженных, которых исцелил. И он с горечью говорит, где же 9, где они, почему не пришли воздать благодарность? Братья и сестры, ропот – это грех, который приводит Господа Бога, Его святость в гнев, и который воспылает на всякого, кто выражает недовольство. Учитесь, пока есть земное время. Молитесь Богу, чтобы Бог показал, чем я вообще могу радоваться. Господь, покажи мне эту радость, если у вас, вы ее не видите, чтобы Бог дал вам зрение для того, чтобы это увидеть. И я хочу, братья и сестры, знаете, закончить такую мысль, да, вроде бы казалось, год за годом я хожу, я так живу, но ничего не случается со мной. Наверное, Бог такой же, как я, Бог разоблачает такое заблуждение. В книге Псалмов, да, в 49-м псалме, в 21 стихе так написано, ты это делал, и я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебе и представлю пред глаза твои грехи твои. То есть не думайте, что это грехи маленькие, что это все делают так, что это мне позволено. Это грехи, за которые гнев Божий идет на всякого человека. Моисей, один псалом есть в Псалтире, это псалом Моисея, 89-й. Я хочу прочитать просто, чтобы мы с вами вникли в ту ситуацию, в которой он проходил. 7 стиха, 89-й псалом. «Ибо мы исчезаем от гнева Твоего, от ярости Твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше пред Тобой, и тайны наши пред светом лица Твоего. Все дни наши прошли в гневе Твоем, мы теряем лица наши, как звук». Друзья мои, Моисей, каждое становище, там, где останавливалось общество израильское, и когда оно отправлялось вперед, они оставляли за собой могилы, они оставляли людей, которые больше не могли встать, они были мертвые, которые остановили этот путь, и пустыня полна могил этих людей, которые вымерли. И он говорит, наша жизнь проходила в гневе Твоем. Пусть Господь нас благословит, чтобы наша жизнь проходила в Его благости, в Его благословениях, чтобы наши грехи не возбуждали Божий гнев, но чтобы наша жизнь возбуждала Его милосердие, возбуждала Его благословение. Чтобы мы могли сказать, межи мы прошли по прекрасным местам. Пусть Господь благословит нас. Помолимся. Аминь.